Джеймс Миллер. «Еда и эволюция. История Homo sapiens в тарелке». Эдита Бибита, постмортем Нуля Фалюптас. «Ешьте, пейте, после смерти нет наслаждений». Аперитив или вместо предисловия. «Ты есть то, что ты ешь», — говорил Гиппократ и был абсолютно прав. Схожие по смыслу выражения можно найти и в индийских ведах, и в медицинских трактатах Древнего Китая. Королева Виктория, правление которой было эпохой наивысшего расцвета Британской империи, понимала толк в еде и питалась столь же основательно, как и правила. А вот несчастный Карл I еде большого значения не придавал. Карл I, 1600-1649. Король Англии, Шотландии и Ирландии с 1625 года из династии Стюартов. Был низложен в ходе английской революции 17 века и приговорен судом парламента к смерти. Обезглавлен 30 января 1649 года в Лондоне. Карл I является одним из главных действующих лиц широко известного романа Александра Дюма «Отца» 20 лет спустя. Он больше интересовался живописью, чем обеденным меню. Кто знает, уж не в этом ли крылся корень всех его бед. Впрочем, не будем отвлекаться. Как ясно из названия, наша книга не о королях и королевах, а о Ее Величестве еде. Именно Ее Величество сделало нас теми, кто мы есть. История человечества неотделима от истории еды, а наши пищевые привычки весьма сильно влияют на наше мировоззрение, наш характер и весь наш образ жизни. Попробуйте поочередно вообразить завтрак джентльмена, завтрак сеньора и завтрак самурая. Можно поставить фунт против пенни на то, что ваш воображаемый джентльмен будет есть тосты с бобами или даже рискнет позволить себе полный завтрак. Традиционный полный английский завтрак Full English Breakfast или просто Full Breakfast включает в себя бекон, жареные или вареные яйца, колбасу, жареные грибы, жареные или приготовленные на гриле помидоры, жареный хлеб или тосты с маслом, запеченные бобы и чай, как вариант, с молоком. Далеко не каждый джентльмен способен осилить столь плотный завтрак, тем более ежедневно, а вот туристы с ним героически справляются. Коллиционе итальянца будет состоять из круассана, который в Италии называется корнетто, и чашки кофе. Коллиционе с итальянского завтрак. А японец завтракает рисом, заедая его соевыми бобами или маринованными овощами. Если же вдруг ваш воображаемый японец завтракает роллами макидзуси, то знайте, что вы представили китайца-туриста. У японцев макидзуси считается праздничным или хотя бы не повседневным блюдом и едят их за ужином. Разные завтраки — разные национальные характеры, не так ли? Кстати, знаете ли вы, чем питались наши самые далекие предки? Не те, которые были обезьянами, а более древние, те, от которых произошли приматы. Плодами, листьями и насекомыми они питались. Так что не спешите ужасаться, если где-нибудь в Южной Африке местные жители предложат вам живых муравьев, завернутых в сочный только что сорванный лист, а припадите к истокам и ощутите себя плезиодаписами. Так назывались вымершие млекопитающие, считающиеся предками приматов и жившие примерно 55 миллионов лет назад. Споры о том, почему одни приматы превратились в людей, а другие нет, не утихают до сих пор. К месту можно вспомнить одну из версий, согласно которой группа неправильных обезьян, вдруг начавшая питаться мясом, в том числе и обезьяньим, была изгнана из правильного растительноядного сообщества, шокированного столь необычными привычками. Мясоеды начали жить отдельно от травоедов и в процессе эволюции становились все умнее и умнее, так и доэволюционировали до людей. Почему? Да потому что мясная пища гораздо калорийнее растительной, а головной мозг потребляет энергии больше прочих органов. На долю головного мозга приходится примерно четверть всех энергетических затрат организма. Травоеды просто не могли позволить себе такую роскошь, как развитый мозг. У этой спорной версии есть одно веское, хоть и косвенное подтверждение. Древние приматы, австралопитеки, около 3 миллионов лет назад дали начало двум эволюционным ветвям. Одна из этих ветвей дотянулась до наших дней. Мы с вами являемся потомками тех австралопитеков, которые с наступлением относительно голодных времен сделали ставку на развитие охотничьих навыков. Наши далекие предки сделали правильный выбор и выиграли. А представители другой ветви, называемые парантропами, пошли по пути развития жевательного аппарата, позволявшего им перетирать даже очень грубую растительную пищу, которая была не по зубам другим травоедам. На первый взгляд это решение выглядело более правильным, чем путь охоты, потому что гораздо приятнее и спокойнее обитать в своей уютной персональной экологической нише, где полностью отсутствует межвидовая конкуренция, нежели заниматься таким хлопотным делом, как охота, или хотя бы отбивать остатки пиршества крупных хищников у хищников помельче. Но далеко не всегда то, что кажется правильным на первый взгляд, оказывается таковым в итоге. А в итоге более развитый на фоне мясоедения головной мозг одержал победу над огромными челюстями и мощными жевательными мышцами. Наши предки съели своих родственников парантропов. Вот такая была страница в истории человечества, то ли печальная, то ли не очень, поскольку выиграли-то наши. И мы можем с полным на то правом кричать «Ингерленд! Ингерленд!»
Ингерленд — кричалка английских футбольных болельщиков на матчах с участием сборной Англии или же во время встречи какого-либо английского клуба с неанглийским. Ингерленд созвучно с «Ингланд». «Ис Ингерленд — сердитая страна».
Плезиодаписы и парантропы были упомянуты исключительно в качестве примеров. Мы не станем начинать нашу историю, то есть историю Ее Величества еды, со столь давних времен, потому что тогда это будет совсем не наша история. Мы начнем с появления человека разумного, ведь именно к этому виду рода люди мы с вами относимся. И пускай многомудрые антропологи спорят о том, когда именно появился человек разумный, 200 или 300 тысяч лет назад. Нам это не важно, поскольку пищевые привычки на протяжении длительного периода до возникновения земледелия и скотоводства практически не менялись. Нечего было менять, а если бы и захотелось что-то изменить, то получилось нечто вроде кирпичей без соломы.
Кирпичи без соломы — bricks without straw — английское выражение, обозначающее задачу, которая должна выполняться без необходимых ресурсов. Берет начало из Библии, и в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня, пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте, они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему». Исход, глава 5, стихи 6-8.
Автор благодарит за помощь в работе над книгой профессора Монгомери Ричарда, чьи консультации были поистине неоценимыми. Сьюзен Хоман, Рэйчел О'Коннор и Кимберли Делахант, которые самоотверженно помогали собирать горы нужного материала. Гертруду Шредер и Стефана Дорбиняна, искусно выловивших и ликвидировавших все ошибки, вкравшиеся в текст. Джеймса Макмиллана, будущего Нобелевского лауреата по биологии. Сандру Леннард-Джонс, исправившую все стилистические несовершенства. И, конечно же, дорогую Дебору, неиссякаемый источник вдохновения, без которой не было бы написано ни строчки. Глава 1. Что в котле у наших ближайших родственников? Для любого серьезного исследования, а наше исследование невероятно серьезно, несмотря на всю легкость изложения материала, необходима контрольная группа, служащая для сравнения результатов. Контрольная группа не подвергается воздействию факторов, эффект которых изучается в процессе исследования. Кого мы можем назначить контрольной группой? Выбора у нас нет, поскольку ближайшие родственники среди приматов у нас одни — это шимпанзе. Наши пути разошлись всего-навсего около 7 миллионов лет назад, сущий пустяк с точки зрения эволюции, для которой миллион лет словно одна минута. Наши предки провели эти 7 минут с большой пользой для своего развития. Если кому-то эта польза видна не совсем ясно,
то всегда можно в выходной день прогуляться до зоопарка, посмотреть там на шимпанзе и сравнить то, что есть у них, с тем, что есть у нас. Люди создали великую цивилизацию, которую сами же иногда пытаются разрушить, а шимпанзе ничего не создали. Конечно же, за 7 миллионов лет они изменились, потому что все в природе меняется, но на следующую ступеньку эволюционной лестницы подняться не смогли, остались там же, где и стояли. И пищевые привычки у них остались примерно такими же, как и на момент расхождения наших путей. Что же едят наши родственники? Давайте заглянем к ним в котел, хотя на самом деле никаких котлов у них нет. Никто из приматов, за исключением человека, не умеет пользоваться огнем и готовить на нем пищу. Да и наши предки овладели этим невероятно ценным умением далеко не сразу. Сначала огонь приручили для отпугивания диких животных и обогрева, а уже после было открыто, что огонь делает еду вкуснее. Отвлечемся ненадолго от наблюдения за шимпанзе и попробуем представить, как появился роздвиф, раз уж разговор зашел о приручении огня. Грелись первобытные люди возле костра, а заодно и подкреплялись, чем Бог послал. Но вдруг один из них случайно уронил не до конца обгрызенную кость в огонь. Терять столько мяса было жалко, а совать в костер руку страшно. Но это был не какой-то там австралопитек, а человек разумный, который догадался схватить валявшуюся поблизости толстую ветку и с ее помощью вернул себе кость, не обжегши рук. Продолжил трапезу и заметил, что мясо, побывав в огне, стало вкуснее. Это главное. А все прочее, вплоть до создания современных плит и печей, детали и только детали. Шимпанзе в подобной ситуации оказаться не могли, потому что их невозможно представить сидящими возле огня, которого они ужасно боятся. Так что в дикой природе им приходится есть все в сыром виде, другого выхода нет. А вот в зоопарке шимпанзе, подобно многим другим животным, могут получать термически обработанную пищу, вареные крупы и бобы, картофель, хлеб, печенье, джем. Мясо и рыбу в зоопарках преимущественно стараются давать в отварном виде для более легкого усвоения. Хотите знать, что съедает за сутки взрослый шимпанзе из Ридженс Парка?
В королевском парке Ридженс Парк расположен лондонский зоопарк.
Рацион весьма разнообразен и обилен. Четверть фунта хлеба, это около 110 граммов, в том числе и бутерброды с джемом и сливочным маслом, которые шимпанзе очень любят. Четверть фунта овсяных, кукурузных или рисовых хлопьев. Четверть фунта бобов, разумеется, вареных. Две унции орехов или семян подсолнечника, около 55 граммов. 4 фунта овощей, картофель, капуста, морковь, помидоры, огурцы. Это около 1800 граммов. Фунт с четвертью салата, около 560 граммов. 2 унции лука или чеснока. 4 фунта фруктов, среди которых непременно будут бананы. 2 пинты овощного или фруктового сока. Это около 1,2 литра. Четверть фунта отварной говядины, свинины или рыбы. Одно куриное яйцо, 2 пинты йогурта, четверть фунта сладкой выпечки, минеральные добавки, витамины. Как вам этот рацион? Немного отличается от традиционного представления обезьян с бананом, несмотря на то, что бананы — неотъемлемая часть рациона шимпанзе. Стереотипы вечны и повсеместны. Давно уже путем многочисленных наблюдений доказано, что многие обезьяны не являются вегетарианцами, но до сих пор обезьяна, поедающая термитов или какого-нибудь мелкого грызуна, а то и обезьяньего детеныша, вызывает изумление. Разве такое возможно? Возможно. Еще как возможно. Большинство обезьян всеядны, едят все, что могут найти или поймать и разжевать. А шимпанзе еще и умеют охотиться на крупную дичь, на других обезьян или на антилоп. Манера охоты у них примитивная — окружить и убить, но это же все-таки не люди, а всего лишь ближайшие родственники людей. Эффективность охоты тоже невысока, поэтому мясом антилоп шимпанзе лакомятся нечасто. Им гораздо проще ловить насекомых и разорять птичьи гнезда. В целом, примерно десятую часть рациона диких шимпанзе составляют продукты животного происхождения. это немного, если сравнивать с рационом древнейших людей, сочетавших охоту с собирательством, у которых доля животных продуктов в рационе доходила до 75%. В наше время, когда слово «холестерин» звучит как проклятие, а растительные продукты считаются более полезными, чем животные, неизбежно должен возникать вопрос, а нужна ли вообще шимпанзе животная пища? Особенно с учетом тех усилий, которые приходится тратить на ее добывание. Плоды и листья не нужно ловить, протяни руку и срывай. Относительно просто добываются птичьи яйца из гнезд до термиты. Но гнезда еще надо найти, они не растут на деревьях гроздями, подобно бананам. Да и не в каждом гнезде еще найдется яйцо. Риск получить отпор от птичьей стаи тоже нужно принимать во внимание. Что же касается термитов, то их добывание настолько же медлительно, насколько и несложно. Засунул палочку в одну из норок термитника, вытащил обратно, съел несколько небольших насекомых, снова засунул палочку в норку. Представление об общем объеме рациона взрослого шимпанзе у вас уже есть. Шимпанзе — хорошие едоки, этакие пузатые робины.
Пузатый робин. Robin the Bobbin, The Big Bellied Ben. Персонаж английской детской песенки, ставший робином-бобином Барабеком в переводе Корнея Чуковского.
Для того, чтобы как следует подкрепиться, им нужно сидеть возле термитника от рассвета до заката. Если вы думаете, что термиты спокойно относятся к незваным гостям, то сильно заблуждаетесь. Если вы думаете, что термиты, в отличие от муравьев, не кусаются, то заблуждаетесь еще сильнее. Стереотип «не кусаются» нельзя распространять на все 3000 видов термитов. Многие из них кусаются, причем весьма болезненно. Так зачем же все эти хлопоты с добыванием ростбифов? Не лучше ли питаться одними лишь плодами? Особенно с учетом того, что шимпанзе обитают в Центральной и Западной Африке, где круглый год все растет, цветет и плодоносит. Нет, не лучше. Потому что в подавляющем большинстве своем животные продукты калорийнее растительных. Сравните. В 100 граммах бананов содержится примерно 90 килокалорий, а в таком же количестве говядины — около 180. Мясо вдвое-втрое выгоднее плодов с энергетической точки зрения. Не следует забывать и о жире, которого в животной пище несравнимо больше, чем в растительной. В плодах, кореньях и листьях содержание жиров ничтожно. В значимых количествах они содержатся только в семенах и орехах. Возьмем для сравнения говяжий жир, в 100 граммах которого содержится около 900 килокалорий. Это в 10 раз больше, чем в таком же количестве бананов. С точки зрения современного гиподинамического человека, высокая калорийность пищи — это скорее недостаток, чем достоинство. Но с точки зрения любого существа, физическая активность которого достаточно велика, а в живой природе иначе не бывает, высокая калорийность пищи, безусловно, является достоинством. По сути, смысл жизни шимпанзе и прочих животных заключается в поисках пропитания и размножении. Так что чем больше калорий, тем лучше.
К слову, будет сказано, что гордость и ужас Англии — наш старый, добрый, сытный английский завтрак родился в то время, когда рабочие люди не знали обеденного перерыва и ели два раза в день — утром, перед уходом из дома, и вечером, по возвращении с работы. Само собой, при таком положении дел половина обеда добавлялась к завтраку, а другая половина — к ужину. И не забывайте, что речь шла о трудягах, а не о клерках, скрипевших перьями в офисах.
Но не только в одних лишь калориях дело. В растительной пище, за редким исключением, преобладают углеводы, а животная пища содержит много белка. Углеводы служат для нас источником энергии. А белки дают не только энергию, но и сырье, аминокислоты, из которых организм создает свои собственные белки. Давайте вспомним, что форма жизни на нашей планете называется белковой. Белки участвуют во всех процессах жизнедеятельности и, кроме того, являются основой живых клеток. А основу мембран этих клеток составляют липиды, то есть жиры. Шимпанзе не эстетствуют в своем гурманстве, а добывают животную пищу, потому что она им нужна. И четверть фунта говядины со сливочным маслом, куриным яйцом и двумя пинтами йогурта им дают в зоопарке не в экспериментальных целях, а потому что это жизненно необходимо.